Черчесова замочил, красавчик.
Кровище там полилась страшная. Мы там 3 дня сидели в заложниках.
В смысле?
Мы сбрасывали веревки, нам поднимали еду.
Какие-нибудь убийства, что-нибудь, какой-нибудь трэш.
Какой дед, у него такой нож, сдынь, а там трупешник. Я снимал, человек переехал, поезд пополам.
Друзья, всем привет. Новый выпуск нашего подкаста. И сегодня у нас в гостях лучший комментатор, лучший ведущий, лучший интервьюер, лучший вообще человек в этом мире. Это, конечно же, я, Глеб Чернявский. И в студии у нас Денис Казанский. Вы его тоже можете знать. Денис, привет.
Привет.
У нас есть традиция пить тархун и чокаться им.
Правильно.
Некоторые говорят, что у них первый раз в жизни такое происходит. И пока мы пьем тархун и чокаемся, вы можете поставить лайки, написать комментарии, подписаться и сделать эти обязательные процедуры.
Конечно, тархун. ЗОЖ.
Ты недавно ходил в шоу «Позы Коз». И да. Там даже на обложке написано «Лучший комментатор России».
Со знаком вопроса. Да,
да, но тем не менее, я его даже не сразу заметил. Скажи, пожалуйста, не устал, что уже минимум полгода тебя вот осыпают сахаром, как мармелад?
Не, а ко мне не клеится. Мне кажется, знаешь, если бы это было лет, наверное, 10 назад, может быть, я сошел с ума. А сейчас я как так спокойно стою на ногах, на земле. Поэтому нет, это большое спасибо Васе Уткину, который это сказал, у Дмитрия Гордона, и как-то вот так все это стало развиваться, и мне приятно.
Сегодня вам кто-то нравится из нынешних комментаторов?
Ну, это процесс, это же меняющаяся картина. На русском языке я уверен, что сейчас с отрывом лучший комментатор Денис Казанский.
Ты написал Васе спасибо. Вася, ты офигел. Вася, зачем ты это делаешь?
Нет, я написал, что мне очень приятно, спасибо, конечно.
Год назад ты давал интервью и сказал, что попробовал диету Овчинникова. Кто не в курсе, это ты, когда ешь один раз в день, ну сколько угодно, можно хоть 2000 калорий, но один раз в день.
Да.
Чем это закончилось?
Ничем. Я перешел на диету Плисецкой.
Расскажи про диету Овчинникова. Как это было, сколько ты продержался и вот...
А я не вспомню. Ну, я из этого культа не делал. У меня такая традиционная борьба с весом. И она начинается в тот момент, когда заканчивается спорт. Бывают паузы такие в хоккее. И если я долго не играю, вот я чувствую, что начинаю добавлять вес. Это прям вот видно на лице. А так как лицом мы и работаем с коллегами, поэтому это очень важно держать себя в форме. И особенно, знаешь, когда большие соревнования, когда уезжаешь на месяц куда-нибудь, блин, вот это тяжело. Заставить себя бегать по утрам – нет. Футбол, ну, так поскольку в новом месте с кем ты будешь играть в футбол, хоккей там нет, и все, и привет, и поплыл. И поэтому, не знаю, я не помню, сколько я продержался, но попробую.
Просто это же даже один день, мне кажется, не так просто это продержаться. Вот
да нет,
есть,
слушай,
один раз
интервальное голодание – это то же самое, по сути.
Когда ты в 6 поел, а потом в 10 утра, да, а когда ты поел один раз в 9, а потом еще раз,
нет, это условно, знаешь, по-моему, сейчас Кирилл Дементьев на такой сидит и делает из этого культ. То есть он ест один раз в день с какого-то времени, там, с 8 до там, 11 вечера. Все остальное время не ест. И вот в этот момент Слуцкий, по-моему, так же сидит.
И Акинфеев.
Да, и вперед. Ну, как бы, Акинфеев, куда ему?
Вот, Акинфеев на диете Овчинникова.
Он занимается.
Мне 3 источника подтвердили эту информацию.
Ну, может быть, но просто он каждый день в форме, он каждый день бегает, прыгает, в отличие от нас, поэтому не знаю.
Что за диета Плисецкая?
Меньше жрать.
Так, и все.
Все. Ну, вот и все.
Ты говоришь, что лишний вес начинает тебе мешать.
Да.
Вот как? Ты себя ощущаешь неловко? Или на работе тебе что-то говорят?
Нет, на работе не было ни разу такого. Да, просто внутренний какой дискомфорт. Ты чувствуешь, что, блин, вот сейчас станешь на весы и умрешь. Естественно, ты не встаешь на эти весы.
Твой рекорд?
По килограммам, ну, я за сотку шел, 103, по-моему.
103. И как себя ощущал это?
Чудовищно. Ну, это такой моральный удар, ты знаешь, моральный больше.
У меня просто бывали неловкие ситуации, когда говорят, втяни живот, а ты уже втянул.
Нет, такого не было. Ты знаешь, у меня нет такого, что там пузо растет, у меня бока добавляют, и щеки иногда разрастаются. Вот, и тогда все, я понимаю, что начинаю бриться, я понимаю, о, пришел вес.
Слушай, а хоккеисты же, они все большие, здоровые, так это же наоборот добавляет какой-то инерции, ты разгоняешься, лучше силовые приемы.
Это правда, потому что я почувствовал на себе, ну, часто играю, и вот я прям худел как-то стремительно, и у меня был такой прям совсем боевой, где-то в районе 91 вес. И я вообще не мог ни бежать, ни бросать, ничего не мог. Вот, и думаю, блин, нифига себе, как это связано. А потом, да, вернулся где-то свои 95-98, и все нормально, и бегу, бросаю.
Слушай, сейчас же на Матч ТВ такой девиз «больше секса». Существует ли какой-то фэт-контроль? Там же были какие-то инсайды, что кого-то там хотели.
Я об этом слышал, но я этого не видел. И более того, ну, как бы Рома Скворцов там свою версию вообще рассказал, историю, которая не та, что попала в СМИ, что якобы вызвали, сказали, все, худей, иначе кадр не попадешь. Там другая история, но я не буду пересказывать за Скворцова это. Но не такая прямая. Кто там еще? Дима Лукашов фигурировал. Но я с ним как-то не сильно пересекаюсь, поэтому ничего не могу сказать. Нет, мне ничего не было такого.
А если бы сказали, вот надо похудеть до 80. Вот как Валерий Георгиевич Карпин в «Спартаке». Да, вот ты бы что делал?
Не знаю. Ну, я не смогу это сделать.
Но пытался бы?
Нет. Нет. Ну, слушай, ну, мне кажется, что это как-то... Ну, ненормально, наверное. Нет, с другой стороны, ну, действительно, там люди писали, ну, слушай, ну, как, какая разница, как комментатор себя чувствует? Это самое главное. Если он работает здорово, ну, какая разница, он весит 115 или, там, 93. Мне кажется, что это вообще какой-то такой загон.
Братан, да забей ты на эту диету Овчинникова. Она не дает никаких гарантий. Гарантия – это «Спартак» в Лиге Чемпионов по итогам сезона. Ты уверен? Да 100%! Регистрируйтесь на 1x ставки, вводите промокод «Глеб» и забирайте гарантированный 100% бонус за первый депозит. Внимание, бонус до 8000 рублей. Перейдем к следующей теме. К Дмитрию Сычеву и вашему подкасту.
Да.
Вы пьете там чай.
Да.
Его много, он разный. Бывало так, что тебя после выпуска вштыривало, что ты уснуть не мог до 7 утра?
Да.
Расскажи про эту ночь.
Не, ну, слушай, нет. Там была ситуация, я сейчас опытный питок чая, поэтому так. Как-то меня уже это не сильно берет, но иногда, знаешь, так прям вот чувствуешь какую-то гибкость тела там дополнительную, и часто бывает, что мы пишем утром гостя, а потом надо ехать на работу и еще целый там день быть в порядке. Ну, и ты просто в порядке, то есть ты чувствуешь, что у тебя все хорошо, что у тебя речь льется, что у тебя там пластичная мимика, что там, гибкость языка, все это замечательно. Ну вот накрыло меня однажды, это был выпуск с Ромой Широковым, и там был какой-то, ну, тяжелейший чай, я просто помню, что я вот чувствую, что я поплыл.
Пуэр или что-то?
Я не помню.
Круче.
Ну, это был, Рома был у нас то ли второй, то ли третий гость, ну, это давно было. И я помню, я вышел, все, мы распрощались, и мы снимаем на Курской, туда дико сложно добраться на транспорте. На
Курская
машине.
Вообще страшное место, вот эти вокзалы,
проще метро.
Переходы.
И я помню, я вот типа иду в метро и чувствую, что, блин, ну я вообще мяу не могу сказать.
Я то сел... есть опьянение какое-то?
Да, 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 был какой-то, ну какой-то, знаешь, там, я связываю это с чем?
Так, я теперь тогда... ты не имеешь права на... назвать название.
А я не помню, не, ну я правда не помню. Я потом понял, что, в чем моя была ошибка, я целый день ничего не ел. И потом, когда я справлялся у Димы, я говорю, что это такое-то было? Он говорит, ну нет, на голодный желудок это вообще ни в коем случае нельзя. А я там что-то то ли голодал, то ли как-то еще холера, не помню. Но вот это был самый сильный, наверное.
А типа вариант. Литр выпил, да? Или,
вообще,
или...
что-то мы там пили, он вкусный.
Угу.
Пьешь там дрынь, бздынь, а там же маленькими порциями все это.
Были ли у вас какие-то на съемках форс-мажоры? Гость не приехал, гость опоздал, камера не включилась, кто-то упал, что-то сломалось?
Дима снимался в своем этом ледовом фигурном катании, и его то ли выгоняли, то ли какая-то там тоже была история долгая, и он опаздывал. А гости у нас все приезжают чуть заранее, а тут был Александр Овечкин, который приехал совсем-совсем заранее. И даже я немножечко не успел. Ну, то есть, знаешь, там мы лифт оставляем полчаса.
То есть, приехал Овечкин, а ведущих нету?
Нет.
Обалденно. Вот.
Но я буквально там на 5-7 минут, наверное, опоздал.
Но все равно, вот. Сам
но
факт.
Сам факт, да. Я, значит, ну мне, мы договорились там, условно, без 15 в 8. Он приехал в 7:30. Ну, окей, я приехал без 15. Вот, и все, мы встретились, пошли с Сашей, сели. Все, Сыча нет. И я, ты где там, ты-ты-ты? Он говорит, да вот все, только там эти коньки скинул, мчу из Лужников, метро. И мы с Овечкиным так очень долго сидели, болтали. А он, ну, знаешь, там с нами был распорядитель этой чайной. И он понимает, что форс, и надо что-то делать. И вот мы начали про эти чаи там загонять. А он говорит, я знаю, что такое чай, я не ел сегодня целый день, он, ну там предсезонка была, говорит, поэтому я чай пить не буду.
Вот профессионал.
Вот профессионал, ну я же не знал тогда, вот, а он говорит, я не-не-не, и все, и вот он сидит там, и там, и... ну потом я смотрю, так потихонечку начал пригублять. Вот мы его держали долго, Сашу, пока не приехал Дима, но надо сказать, что все было терпеливо, и там не было, я сейчас встану и думаю, нормально.
В какой-то момент Дима Сычев так раскрепостился, что иногда себя уже не контролировал.
Чай.
Одна история с Червиченко, еще вот он с Еременко, по-моему, рассказывал, как игроки Сатурна могилы себе рыли. Ты его как-то объясняешь ему потом, что надо где-то тормозить или никогда?
Нет, ну там, я не очень понимаю вообще всю эту историю с Червиченко. Вообще.
Да, вот вообще. После выпуска у тебя не было ощущения, что после этого может начаться вот какой-то такой шум?
Нет. Ну, вспоминаем историю 20-летней давности. И потом, когда мы пересмотрели все это, ну, когда шум пошел, мы пересмотрели, ну, там нет ничего такого, за что...
Но при этом вы вырезали.
А?
При этом вырезали.
Ну, там была претензия, да, и наши ребята... Ну, как не мы, мы же ничего не делаем. Вот.
Просто я думал, ты жалеешь, что, может быть, не подсказал ему, что это стоит на монтаже убрать, что на Червиченко не надо наезжать, или не допускали даже, что...
Вообще
может...
нет. Вот прям совсем нет. У нас... Ну, вот это, по-моему, единственный случай, что мы что-то вырезали. Ну, и то, потому что скандал... Вот я не понимаю, в чем там скандал, но ладно.
Дима никак это не комментировал. Вот ты же как-то общался с ним на эту тему. Что там, вот что думаешь вообще,
ну,
о случившемся?
Я не могу, естественно, пересказывать, что говорит Дима. Вот, всем понятно, что это нервы и время. Просто не очень понятно, зачем. Вот доказать что.
А когда, или если увидишь Червиченко, пожмешь ему руку, поздороваешься, узнаешь, в чем дело. И да. Не пытался ли ты сам с ним поговорить?
Нет. Мы не знакомы.
А, не знакомы ты?
Нет. Смотри, ну, ты... может быть, знаешь, так, здрасте-здрасте, и все. Ну, так, чтобы точно...
Ну, что, ну вот ты вот придешь какие-нибудь съемки, и вот Андрей Владимирович, собственно, персона.
Да.
Что скажешь ему?
Да здрасте-здрасте.
Ну, не будешь затрагивать эту тему. Ты говоришь, что это шоу, где ты не пытаешься там себя раскрутить, имя заработать, просто ради искусства. А, ну, тебе же, ну, ты же не бесплатно это делаешь, правильно?
Ну, с интеграцией появились где-то с третьего выпуска, да.
А, то есть, как бы Сычев тебе не платил за участие?
Нет,
сам.
Конечно.
А, то есть ты по рыночным вот этим условиям, по капиталистическим, вот есть реклама, и ты что-то зарабатываешь.
Исключительно. Там не было и... это был и сейчас является некоммерческим проектом абсолютно. То есть мы, знаешь, вот мы начали, и, ну, окей, будут просмотры, будет реклама, значит, что-то будем отбивать по продакшену, и, может быть, что-то будем зарабатывать. Но, знаешь, там не было такого, что мы сели, так, давай, сколько там ты,
выпуск.
Сколько я, ля-ля, да, не, вообще.
Не, ну, понятно, что ты не платил, Дима сам все это, очевидно, финансировал ты изначально.
Нет.
А, даже не Дима?
Нет, насколько я знаю, нет. Вот. Я вообще в финансовую историю не лез.
Ага.
Вот. И опять же, знаешь, нет, по-моему, нет, Дима там вообще никакого отношения не имел. Начали.
А, то есть это типа продакшн, а вы как бы вот...
Да, и как-то так в нас...
И зарабатывать будет тоже продакшн.
Продакшн, ну да, насколько я знаю, все сейчас, когда появились интеграции, да, продакшн стал отбиваться. Я надеюсь, что они зарабатывают. Опять же, я вообще не знаю, сколько...
Ну, я понял, да,
получает.
Да, да.
Да, но это, опять же, мне не было это интересно.
Хватит тебе посидеть с Нобелем, Гудсайтом и Геничем за один... Ну, вот столько ты зарабатываешь за один выпуск. Хватит тебе нормально посидеть с ними где-нибудь в этот вечер?
Да. Да.
Ну, за всех заплатить.
Не так, как там Гудсайт гуляет, да.
А как Гудсайт гуляет?
Мощно.
Так.
Ну, пусть сам расскажет.
Нет.
Ну, слушай, ну, так манты съесть, в армянский сходить в ресторан. Думаю, что... Нет, хотя в армянский. Ну, хватит.
Так, мне интересно, как Гудсайт гуляет.
Гудсайт
не человек. Создает впечатление да, человека, ну, который вот готов...
Сейчас хозяин жизни.
Он очень прижимистый, скромный чувак, как мне всегда казалось.
Нет
вообще
не
так? Мне неправильное мнение ставлю?
Ну, абсолютно гусар. Вот, то есть ты должен пересмотреть на него. Он первый канал, ОКО, вот, коммент-шоу, шутки, тан-тан-тан. Не, Гудсайт сейчас такой, король жизни.
Даже больше король, чем ты.
Я никогда не был королем.
Так, так, так.
Нет.
Хорошо, давай перейдем к ситуации, где ты для простого народа русского был королем. Скажи, пожалуйста, как ты пришел к тому, что в том эфире будешь вот, жестко разговаривать с Станиславом Черчесовым?
Никак.
Ты планировал это или... Ты, ну, это же не рядовой эфир. Обычно же так все же не бывает.
Ты должен понять, что до эфира с Черчесовым У меня был гораздо сложнее эфир с Калошиным.
Который отвечает за ВАР.
Сочи. Да, вот это был эфир тяжелее в разы. О том, что будет эфир с судьями, я узнал буквально за там, часов 5, по-моему, до эфира.
Так.
То есть там планировался какой-то один вариант. Вдруг выясняется, что приезжает Калошин, что по скайпу выйдет Казарцев, Яськов, что там вообще огонь. Вот, а я такой пришел, что-то там стартал. И вот тут я понимаю, что, блин, вот это да. И вот этот эфир был тяжелее, потому что, ну, как надо было за небольшой период времени как-то собраться, сформулировать.
Ну, подожди, ты футболом интересуешься,
ну,
ты
да,
в теме.
Ну, да,
ты все знаешь. А уже тогда переговоры Казарцева и Яськова
опубликовали.
А, еще не опубликовали.
Нет, это было прямо
в программе.
Прям в эфире.
А ты их не слышал?
Конечно, нет.
Окей, let's go.
А что он сделал?
Угловой? Или чё?
Что? Вот это поворотом Жига сбивает. Проверим. Проверим. Проверим.
Не отменить.
Тебя он бьет мяч, Жига сбивает. Проверим.
И за ворота.
Пока проверял, времени не будет. Выиграть.
Василий.
Я.
Подтверждаю решение, продолжая игру.
А ты, наверное, охренел, когда...
Я охренел.
Это
я не могу не отменить.
Смех, панорама.
Проверим, проверим. Ну, я тебе говорю, это было все в эфире.
Угу.
И вот этот был эфир гораздо сложнее для меня, как ведущего, и наверное, даже памятней. Потому что он, ну действительно, он очень сложный оказался. Все было...
Но это было топово абсолютно. Вот Матч ТВ в тот момент сработал... Ну, все респектовали вообще.
Да.
Это было классно.
Да. Поэтому, нет, ну слушай, а Черчесов, ну эту историю со сборной, ну, у нас есть коммент-шоу, и в коммент-ньюс мы все время разгоняли эту ситуацию, что ну сколько вопросов Черчесову, почему такой вызов, почему то все 5-10, почему так
играет. И ты собрал все эти вопросы и просто пришел к ним.
Я их не собирал, слушай, я их не собирал. Они,
они имеют
они
в голове у тебя собраны были.
И все, и пришел на эфир. И сели, и поехали.
Ну, а ты же понимал, какие у него будут реакции?
Нет.
Серьезно?
Нет.
А ты думал, он будет
отвечать
спокойненько? Типа?
Ну, он пришел в хорошем настроении, ушел в хорошем настроении. Поэтому, ну, слушай, ну, нет, 100%. У меня не было, понимаешь, не было задачи его спровоцировать, вывести. Вот как, знаешь, это вот есть такая журналистская история, когда ты в интервью должен с тобой вытащить. Ну, нет. У меня... Была задача, меня позвали на эфир задать вопрос, который меня интересует. Я и задал, и все.
Хорошо, когда он уходит вы на рекламу, да. Он говорит, у тебя все в порядке? И ты так удивлен, говоришь, у меня?
Да.
Да. У меня показалось, что ты там, как-то лукавишь, что типа тебе понятно, что ты его там запанчил. Типа, а что такое? Все нормально.
Не, ну то я могу рассказать. На самом деле, я не буду рассказывать все, что было там, потому что, ну, это...
Расскажи,
это,
что да. можешь.
Не, вот по поводу «у тебя все в порядке», там на самом деле он, насколько я помню, так говорил про одного из футболистов. И знаешь, там какая была ситуация? «У тебя все в порядке?» Я говорю, «у меня?» Он, ну да. Вот, говорит, и мне так вот, я футболиста спрашиваю, он вот так вот отвечает. И тра-ля-ля. То есть это был вот такой момент. Это не было там жести вот в этом рекламном блоке. Там немножко другая была история.
А, то есть это не начало жести, которое стало известно после.
А что там известно? Я ничего не говорил, он тоже ничего не говорил.
Это да. Ну, появились инсайды.
Ну, это сколько может, сколько угодно. Это опять
а
же...
что, якобы он тебе хотел ударить по лицу, но лицо было сказано еще нецензурно. Скажи, а ты не моделировал эту ситуацию?
Потом?
Ну, потом. Вот, знаешь, вот ты сидишь, и Черчесов идет на,
ну, подожди,
с правой замахивается.
Давай, подожди, я же не буду говорить, что это было или не было. Я сейчас не...
Окей, представляешь, нет, вот если абстрагироваться и представить, что
нет,
ты мог, ну вот, вообще, вот новый эфир, ты приносишь еще вопросы жестче, и что Станислав Саламович на тебя вот напрыгивает. Такое можешь представить?
Ну, давай так. Во-первых, я не думаю, что какие-то жесткие вопросы были.
Угу.
Вот он прям вообще. Ну, просто там заход был с того, что мы проиграли один матч 0-5, и типа, и чего это вдруг мы собрались? Вот, я говорю, ну, получить 0-5, если у нас 6 матчей мы не можем выиграть. Не, ну, ты знаешь, мы расстались хорошо, все замечательно, и, ну, это не тот момент, на котором, опять же, я хочу сделать себе имя. Ну, что это такое? Ну, нам...
Тебе
все,
вся страна говорила.
Ну,
Денис!
Блин,
Черчесова замочил,
да
красавчик.
Не, ну, какой я замочил? Ну, я задал вопрос, который интересует меня, который интересует публику. Он ответил, как ответил. Вот и все. Это тренер нашей национальной сборной. Это Вот человек, который сейчас вот ведет наш сбор на чемпионат мира, на чемпионат Европы. И это не... Это... Для меня странно, что вдруг я стал героем, потому что ну, это просто работа. Ну вот, вот для меня это обычная работа. И если, если после, на мой взгляд, обычных вопросов ты вдруг становишься героем, ну, что-то идет
мне
не
кажется,
так.
Ты сейчас излишне скромничаешь.
Нет, я...
Потому что я почти уверен, что не все бы вот стали с ним тогда так
воевать. Так а что воевать? Там вот опять же, давай вспомним, там, там ничего не было. Ну вот почему вы не ставите этих, где золотой актив, где это все?
Ну просто это? Как это обычно происходит? Ты задаешь спикеру вопросы, он нервничает, и ты сбавляешь обороты, ты не сбавлял, вот что было необычно.
Я не видел, что он нервничает, мне кажется, он отвечал. Он отвечал как мог.
Давай откатимся лет на 15 назад. У нас прямо тут в подкасте рубрика намечается. Рубрика намечается. Как комментаторы Матч ТВ начинали на НТВ Плюс совершенно бедными.
Да.
Вот Рома мне рассказал, что в 2009 году он снимал квартиру за 20 тысяч, а за 25 уже позволить себе не мог. И у тебя вроде как, когда ты только приехал в Москву, была похожая ситуация, ты жил где-то в общежитии. Можешь рассказать про тот период жизни, когда у тебя все было не так кайфово, как сейчас?
Ну, я не могу сказать, что сейчас у меня все кайфово. Так что прям вот. Но да, разница большая. Тут, понимаешь, очень важный момент, что вот у меня просто было что терять в Липецке.
Сегодня в рамках 34-го тура чемпионата России наши футболисты играют в Санкт-Петербурге с командой «Локомотив Сатурн».
И сколько мне там, 26.
Ты из армии вернулся?
Я из армии вернулся. Ну, я вернулся из армии, еще там 3 года поработал. И хорошая должность. Я там был выпускающим редактором в службе информации. Прям, ну, там, следующий шаг уже главный редактор. Ну, какое-то развитие там. И, ну, я долго пытался оттуда уехать.
11 ноября, день рождения еще у одной службы информации.
Прости,
вот, причем уезжал по... Ну, было так, что я прям, знаешь, с кассеты стоял около Останкина. У меня был единственный знакомый журналист.
В смысле, с кассеты ну, стоял вот, около
смотри,
Останкина?
Ну, это было прикольно. В Липецке в какой-то момент... Ну, я почувствовал, что все, привет, мне уже неинтересно. И я дорос до какого-то уровня, и надо валить. Там был еще один важный такой фрагмент в моей биографии, вообще в биографии Липецкого телевидения, слияние двух телекомпаний.
Угу.
Вот представь, что спорт и чемпионат сливают в одно. Вот вы все время конкурируете, а тут бздынь, и из этого делают одну систему. И, конечно, кровище там полилась страшная абсолютно. И вот в этот момент...
Всех сокращали, ты имеешь в виду?
Там сокращение. Там кого-то оставить, кого-то не оставить. Кто-то там, кто у нас были прям суперзвездами, они говорят, все, мы вот в этой структуре мы работать не будем. Там была очень простая ситуация. Новолипецкий комбинат, самое главное предприятие в области, у него была своя телекомпания. Там, где я работал, была частная телекомпания. Потом частная продалась в Новолипецку. Тоже там целая история, как нас там заложники брали. Мы там 3 дня сидели в заложниках. Прикинь, это тоже история.
В смысле?
Ну, не, рассказывать? Рассказывать
конечно, рассказывай.
Это был 2000 или 2001 год. 2001, по-моему.
Тебя взяли в заложники, натурально.
Ну, мы сами сделали себя заложниками. Ну, действительно.
Так давай,
значит, история была такая. Спор хозяйствующих субъектов, естественно. И это прям тогда вот мода была. Тогда НТВ начали делить. И у нас была такая же история. Значит, частную телекомпанию пытается взять под себя... какой-то там магнат, который связан, по-моему, с администрацией был области, потому что мы были такой, не то чтобы оппозиционный, но нам не могли указывать, что мы делаем. Вот, и мы снимали нормальные репортажи, правдивые репортажи, поэтому телекомпания, где я работал, ТВК, была мега популярной. Это была не при Новолипецке, где, знаешь, там дым розовый, и вообще все у нас замечательно, и не областная, где там начинается с Олега Петровича. Он едет туда, он едет сюда, детский сад, школа, больница. Потом что-нибудь там, криминальчик чуть-чуть. И потом новости спорта, где там Олег Петрович, губернатор, дает грамоту спортсменам. У нас был вообще прям повестка дня.
То есть «Медуза» местная?
Ну, наверное, да. Угу. В то время, да, конец 90-х, начало 2000-х, это была прям мощная компания.
Так.
И все, и нас подминают. И начинается какой-то вот суды, пересуды. Нас выгоняют из помещения. Туда приходит новое руководство. И нас не пускают. Для того, чтобы мы попали на работу, нам нужно подписать бумаги, что мы, в общем, вот признаем новое руководство и идем работать. И у нас были такие коллаборационисты, которые поперлись. И это вообще было, на самом деле, такое, знаешь, человеческое разочарование. Мы, вот когда все это началось, это была большая пьянка у моего товарища дома. И мы вот решали, как быть вообще, что делать, там, т-т-т-т. И на следующий день приходим, и тот, кто эту пьянку организовывал, он первый подписал и уже работает. Ты представляешь? И для нас это был шок абсолютный. И, значит, мы остались без работы. И вот тут как раз телекомпания СТВ-7 Новолипецк, она нас приютила. И вот, ну, это, конечно, сейчас представить, у меня есть до сих пор кадры. Значит, они выходили на частоте ТВЦ. У них было два слота временных. И вот один из них они отдали нам. И телекомпания ТВК выходит на частоте СТВ-7. И чтобы ты понимал, мы там нам сдали такую небольшую аппаратную, чтобы мы сделали свою студию. И мы, естественно, не успели к первому эфиру сделать там какую-то наклейку. И вот первый эфир наша ведущая, а мы с моим коллегой, с главным редактором, вот так стоим сзади нее и натянули баннер. И вот стоим, не шелохнемся 15 минут с этим баннером.
А что там было написано?
Ну, там просто ВК новости было написано. Вот, и просто были не готовы. И, в общем, в таком режиме мы просуществовали, наверное, месяц, а может быть, даже два. Ну, что тут, как бы такой срок был небольшой. И в один прекрасный день звонят адвокаты наши, которые занимались делом, и говорят, что все ок, открывают нам телекомпанию. Мы прям туда, все счастливые, приходим. Там действительно уже этой новой власти нет. Мы заходим в комнату выпуска, ну, как главную такую там редакции, все наши там вещи наши все лежат. Вот, потому что мы что не попадали, представляешь, да? Спустя вот пару месяцев мы туда заходим. И вот когда мы там, вдруг звонок, говорят, так, сейчас опять власть поменялась, потому что решение суда теперь другое, уже не в нашу пользу, и вам надо валить. И вот, ну, тут я уже не помню, потому что кто там у нас принимал решение, мы не
валили. А что бы было, если бы вы не свалили?
Я тебе расскажу. И мы не свалили. И мы пошли в комнату в аппаратную, откуда запускали сигнал, и закрылись. Нас было человек 7, наверное, 8.
Так получается, вы типа голодовку объявили?
Да, и мы закрылись дня на 3. И это было вообще...
Подожди, а там был туалет?
Вот я тебе расскажу. Значит, туалет, комната выпуска, там...
Вот, я и говорю, ничего. И вы закрылись в этой комнате. Сколько у вас человек было?
Человек 8, наверное, 7-8, я не помню точно.
А размеры комнаты?
Ну, небольшой. И мы, значит, запираемся. Там стеклянные эти, как он называется, ну, стекло. И мы видим, что, значит, приходит ЧОП. Приходит милиция. Милиция типа с нашей стороны, ЧОП с их стороны. И в общем, нас берут такую осаду.
Господи.
Вот. И это все длится 3 дня. В туалет мы ходим вот так, знаешь, вот серьезно. То есть, с одной стороны одна организация, с другой стороны другая силовая. Вот. И мы вот так вот мимо них так проходим в туалет. Трын-дын-дын-дын-дын.
Это 3 дня. Подожди.
Еду нам передавали, с ним мы на 5-м этаже были. Еду, мы сбрасывали веревки, нам поднимали еду. Приезжали к нам депутаты, привозили нам постельное белье.
Я ничего не понимаю. Вы заперлись, ну и сидите там. Зачем вас стали охранять?
Зачем нас стали... Нет, там, знаешь как? Там приехали нас оттуда выковыривать, а потом приехали наши не дать нас оттуда выгнать. И поэтому вот эти две структуры силовых, они друг на друга смотрели. А мы закрылись там, чтобы вот эти захватчики не получили доступ к эфиру.
А и ходили вы в туалет спокойно, потому что там стояли вот вы поэтому этому нейтральному коридору шли, а спали вы как там?
Ну, вот как, матрас у нас были там, вот так мы постелились и дрыхли.
Так, и почему сдали оборону 3 дня?
Потому что мы выиграли. Там в итоге суд решил все в нашу пользу. И мы получили доступ к работе.
Денис,
и все, и нам сказали,
ты революционер.
Был круто. Да.
Так, и ты все это великолепие оставил.
Не-не, ну это
и уехал в какую-то НТВ+.
Это была старая телекомпания, потом вот было слияние, потому что нас выкупил Новолипецком «Спас» и «Чистоту», и нас, и потом вот эти две телекомпании через год, через два сливаются, мои товарищи и учителя там в профессии уходят, кто в политику, кто куда. Вдруг я остаюсь там, ну прям, знаешь, этим выпускающим, это как бы очень сильная должность. И думаю, блин, ну что-то вот что-то не то, надо ехать. И я попробовал уехать в... Я поехал сначала, такая была компания Internews. Наверное, для тебя она ничего не говорит, для всех региональщиков того времени. Это было прям... Естественно, сейчас иностранный агент закрыт к чертовой матери. Вот. А тогда это была очень-очень сильная структура в Москве, которая готовила региональных журналистов. Это было невероятное обучение. То есть ты приезжаешь, а тебе лекции читает Познер, Парфенов, Сорокина. Ну, не знаю, вот все звезды журналистики, они были там. Плюс стажировки. У меня была стажировка в Швеции на канале ТВ4. Там.
За 4 года работы в ТВК-новостях Денис Казанский стажировался в Москве, в Швеции, где познакомился с работой стокгольмских телекомпаний.
Это отдельная история, то, что там с бутылкой водки стажировался, было прикольно.
Что значит с бутылкой водки стажировался?
А там была, знаешь, нас вывезли туда, в Швецию, и неделя была. И как-то мы ходили, так там ребята из разных городов было. Я, естественно, взял водку, потому что я знаю, что это главный товар в истории человечества. И как-то мне это вообще все не нравилось. То есть мы ходили...
Ты продать хотела, денег заработать?
Нет, нет. Я хотел кому-то подарить.
А, чтобы, типа, вот русский,
ну,
с водкой.
Русский что-то там,
все,
да,
все,
да,
понял.
Подарю, и все, да, в стереотипах этих. И, ну, там были просто экскурсии. Вот у нас журфак, а вот у нас вот это.
Это в Стокгольме,
а вот,
да?
Да, в Стокгольме. А вот телекомпания, вот как все устроено. Я говорю, блин, ну, мне ничего не нравится. Я так ничего не узнаю. Что это за это? И я подошел к там, организатору, говорю, слушайте, вы можете мне сделать там день или два в телекомпании, чтобы я прожил жизнь с репортером? Ну, мео, бео-бео. Я говорю, да, а вот кто? Вот он. Я подхожу, говорю, дружище, на английском все. Я говорю, вот тебе бутылка водки, пожалуйста, возьми меня. Он говорит, погнали. И все. Я вот там полтора дня был привязан к репортеру, ходил, смотрел, как они снимают сюжеты, как это все делается.
То есть за бутылку водки ты организовал себе полноценную стажировку в Европе, причем в Швеции. Но все равно.
Да не, ну там кинокомедия, конечно, шведская.
Кайф.
Вот. И вот через этот Internews я попытался уехать, и мне нашли место в Томске. В Томске тогда, сейчас не знаю, кстати, ТВ2 была телекомпания, она была самой сильной из региональщиков, вообще топ, просто топ. И она в нашей стране, знаешь, благодаря чему сейчас известна, благодаря «Бессмертному полку», журналист от телекомпании придумал эту штуку. А тогда, конец 90-х, они брали все ТЭФИ. Это было там прям, ну, топище. На региональном уровне самая сильная была она, ТВ2, телекомпания, в Красноярске ТВК и в Екатеринбурге 4-й канал. Это прям были суперзвезды. Туда попасть было нереально. И тут мне из Томска звонит Виктор Мучник. Это главный редактор. Говорит, все, приезжает, это ты. Вот, тебе, значит, там, вот зарплата такая-то, ты будешь делать то-то, то-то, ведущий, спецкор, прям. И я помню, я сел такой, думаю, блин, Томск, это же, в принципе, мечта для региональщика. То есть, понятно, что надо в Москву уехать, вот, но...
Да, как-то странно, но по у этой тебя линии... это мечта-то.
Не-не, ну, слушай, Москва далеко.
А что, Томск ближе?
А Томск, ну, как бы, это следующая ступень. То есть, мне казалось, что вот из Томска я быстрее попаду в Москву, чем из Липецка. Потому что там больше связей. И я вот так сел, думаю, блин, все. Ну, все, прям начал собираться в Томск. И потом у нас с мамой был такой разговор. И с моей будущей женой мы как раз так поговорили тоже. И, ну, и мама из Сибири с папой. И мама говорит, мы оттуда выбирались.
А ты
поближе
туда,
к Москве, а ты обратно туда. Ты, говорит, может, потерпишь чуть-чуть. И я потерпел, да.
Ну и чего ты ждешь? Зарегился? А точно «Спартак» будет в Лиге Чемпионов? Да какие могут быть сомнения? Ты что, не читал мой текст на «Спортсе»? Да читал, читал. Ребята, last call. На 1х ставки очень высокие коэффициенты. Просто берете и регистрируетесь там прямо сейчас. И скорее вводите промокод «Глеб». За него вы получите 100% бонус за первый депозит. Короче, деньги бесплатно раздают. Быстрее переходите по ссылке и забирайте халявный кэш. Слушай, а вот ты же не спортом занимался. Ты же делал сюжеты обо всем.
Сначала спортом.
А, сначала все-таки спортом.
Да, сначала спортом. Тоже отдельная история, как мы организовали впервые трансляции. В 98-м году хоккейный клуб «Липецк» вышел в Суперлигу. Ну, тогда не КХЛ был, Суперлига. И вот у меня была идея, да, давайте показывать хоккей у нас на канале. Вместо всяких там...
Так программ. Это же надо просто купить права?
Какие там права? Что там? Тогда вообще вопрос прав даже не стоял.
Так.
Вот. Надо было просто договориться с хоккейным клубом. Им хорошо, нам хорошо, всем замечательно. Дворец спорта битком, он там на 3... Ну, я не помню, сколько там вмещает, 2000, что ли. Но не попадают те люди, которые хотели. Будут смотреть по телеку. И все, и мы пошли, договорились. И я помню, что сначала мы показывали, знаешь, в таком классическом хоккейном варианте, когда первый период записывается, кассета увозится в телекомпанию, оттуда запускается, в это время идет второй период.
Потом... Господи, это так работало?
Да, еще как. Это работало полсезона, а потом решили сделать прямые эфиры оттуда, но нужно было кинуть кабель, я помню, просто кабель нужно было кинуть, где-то километров, наверное, на 5-7
так.
От телекомпании к дворцу. И дня за три... А я все ходил, директор там дергал, говорю, ну что, ну мы там показываем. А везде, знаешь, были уже афиши, прямая трансляция.
А кабель никто не...
Нет. И я помню, что этот кабель где-то стоит у связистов, и что-то... И я же так расстроился со своим корефаном институтским. А я в институте только... Это второй курс института был. И я говорю, блин, все. Он говорит, блин, пусть купят там водку. Вот, и там три ящика водки, 100% сработает. Я пошел к директору, говорю, блин, давайте действительно, если это тормозят нас связисты, давайте им купим три ящика водки, отвезем, и будет счастье. И мы сделали это, провели за там 15 минут кабель. И у нас был срок в срок прямая трансляция.
Ты лично водку покупал?
Нет, это не я делал, нет.
Хоккейных матчей из Дворца спорта «Звездный». Камера на трибуне тряслась от топота болельщиков, в эфир проскакивали нелитературные выкрики, но энтузиазм было не сломить.
Вот туда мы садились, там сидел режиссер трансляции, я рядом как комментатор. И самое ужасное в этой истории то, что ворот не было видно, потому что были две большие колонны и, собственно, за...
И это было первое время, то есть я где-то с 97-го я в ТВК, До 2000, наверное, я работал в спортивной редакции, состоящей из меня одного. А потом меня перевели, по уважению было, уже я вел основные новости и снимал сюжеты.
А какие-нибудь убийства, что-нибудь, какой-нибудь трэш?
Криминалище?
Да, вот ты этим занимался?
Ну, было, конечно.
Ну, типа как вот Собчак со скопинским маньяком, вот это что-то похожее.
Нет, несколько, конечно, там, слушай, у меня вот эти сюжеты, их было много, и вообще я считал, что я пойду как раз по другу, не по спорту точно.
Так.
Я был уверен, что я пойду вот помнишь тогда на НТВ «Профессия репортер», когда у них была прям, ну, такая вот, я мечтал попасть в эту команду, где Пивоваров, там, звезда был, Лошак, думаю, блин, вот это прям, это мое.
Еще одна неосуществленная мечта – продавец Макдональдса.
Я фанат вот этого фастфуда, вот быстрых закусочных. Я могу съесть бигмагов и гамбургеров просто кошмарное количество. Вот, я считал, что если там работаешь, то ты можешь есть сколько тебе угодно. И вот я прям мечтал об этом, о работе в Макдональдсе.
Ну, какие криминальные сюжеты были у тебя какие-нибудь?
Ну, жесть. Не, ну, самый жестяной сюжет я снимал. Нас там прям вот это я вот очень хорошо помню. Там школьник продавал свою плойку или что-то, ну, какую-то приставку. И пришли, вырезали всю семью за эту приставку. Мать, его с братом. Отец остался.
Подожди, то есть пришли ее к нему домой, да, чтобы ее купить, да. А в итоге всех убили?
Да, там город Ношак был тогда, всех убили.
И ты делал сюжет об этом?
Да, я поехал туда и прям...
А убили и мальчика?
Да.
А с кем ты разговаривал?
Чудовищная история была. Там отец не мог говорить, естественно.
Так отец жив остался?
Да, а его не было дома тогда.
А, только отец был?
Да.
И вот как вообще такие сюжеты делать?
Жуть.
Ну, понятно, жуть. Но тебе же надо работать, что ты делал? Вот что надо делать?
Ну, а что? Знаешь, для меня вот до сих пор вот этот кадр такой прям вот пробирает. Я помню, мы в квартиру не пошли, мы снимали с улицы, и вот на балконе, там шестой этаж или пятый, стоят банки, подготовленные для консервации. Думаю, блин, вот это такие вот вещи, они прям сидят у меня до сих пор, вот эти банки. Думаю, вот жила семья себе. И вот эта продажа этой приставки, которая заканчивает вообще все жизни рушит кругом. Ужас. Еще было у меня... Ну, много действительно таких было сюжетов, не криминальных, ну, Один был вот, капец, значит, есть в центре города пруд, Комсомольский пруд. Его чистят раз в 3 или в 4 года. И что-то чистка, ну, как бы такое событие прям, знаешь, ну, как бы не событие, но прикольно, что-то. Всегда можно что-то снять. Вот, и я поехал туда, и, значит, начали... Экскаватор работает, снимает эту грязь. И так бздынь, а там трупешник. И экскаваторщик, ему плохо, он там все. Ну, прям труп, знаешь. А мы вот снимали просто как это...
А, вы не ждали, ну, конечно, такого улова.
Нет, мы просто приехали снимать, как люди убирают грязь. Выкапывают труп. Ты представляешь, там прям все, тут же начинает движуха. Потом, значит, что еще у нас было? Мы снимали... Ну, вот я снимал не сюжет, а просто видео, как... Человек переехал поезд пополам. Как,
ты человека этого тоже видел?
Конечно.
Господи.
Потом был...
Ну, вот это видишь, ну, какие
половина, ощущения? Такая половинка.
Ну, вот тебе не стало там плохо? Вот, тебе не снится это?
Нет, это не снится. Нет. Ну, как бы я помню, что это, что вот такой кошмар был. Потом... хватало жести. Ну, знаешь, самый так... Вот, ну, были очень трогательные моменты. Я вот... Это тоже для меня прям такое... Я добился в телекомпании вот, по мастерству такого права, что ты выезжаешь и просто снимаешь, что хочешь. А это прям, ну, топ. И вот сегодня у меня машина, сегодня у меня есть оператор. Мы просто едем вот в сторону Лебедяни. И что-нибудь там ищем. Вот. И так мы нарвались на деревню Сурки. Сняли такой материал. День сурка. Ну, здесь это все возвращается. А только финн там гремит. Вот. И мы сняли День сурка. О том, как устроена жизнь в деревне Сурки. И была история, значит, про родину российского самогона. В селе Стебаево. Там у нас был такой дядька, историк. И он там что-то вот придумал эту историю, что там что-то какой-то шотландец разводил бурак и делал какую-то сумасшедшую хрень. И я помню, что мы что-то заблудились, и вдруг мы, значит, едем мимо домика, а весь дом увешан флюгерами. Просто их там тьма. Тут не 10, там ну, штук 50, наверное. Все крутится. Ну, думаю, ну вот, все, сюжет. Я выхожу, иду... Ну, я не знаю, кто там живет, какая-то собака, что-то там собаку отогнал, стучусь, выходит дед, у него такой нож, он прям с ножом. Я говорю, здрасте, он, что хочешь? Я говорю, так и так, вот еду там, заблудился, а смотрю, у вас тут вот этот. Он прям, да, вот я мастерю. Я говорю, ну, вот можно про вас там рассказать? Ну, а что про рассказывать? Я вот мастерю. Я говорю, ну, это круто там. Он говорит, кому это надо, я там дед. Что-то как это начинается беседа. Я оборачиваюсь, он соглашается, давай. И там большой гараж. Гараж с таким навесом и металлический. И там, знаешь, прям по дням расписаны какие-то, что-то непонятное. Первый, я не помню, что там 1 июня, 3 июня, 4 июня, 5, 7. И я останавливаюсь, начинаю смотреть. И понимаю, что это его дневник. И он записывает дни, когда умирала его жена. И это был месяц примерно. И то есть ей стало плохо. Причем такими, с какими-то чудовищными ошибками грамматическими. Вот. Она сегодня там пошла, попила воду. Он на гараже это писал. Там та-та-та-та-та. Ну и финал там она все. Мы с ней... Да, я попрощаюсь.
И гараж в этом и списан.
Да. И я такой, блин, вот это да. И вот это, и мы сняли все это. То есть у нас была история про флюгеры, но и сняли как такой дневник его жены.
Вот. Денис, вот же у тебя жизнь-то была интересная, пока ты в Москву не переехал. Давай о переезде в Москву и той непростой жизни на старте.
Да. Ну а что? Ну ты представляешь, то есть после всего этого, такое вот у меня рюкзак опыта, интересы и все это, ну сюда я валю в Москву, приезжаю, жилья нет, потому что, как и сейчас, нужно внести тройную оплату.
Ну да, да, да.
У меня денег и на одну нет оплату. Потому что здесь совсем другие идеи. А у меня и накопление ноль.
Подожди, а стратегически ты как подходил к этому?
Ну, ты не же... так. А как?
Типа поехал, поехал и еще поехал. Не без задней...
Взял два баула, в одном хоккейную форму, в втором шматье.
То есть самое главное – хоккейная форма.
Да. Но это, знаешь, момент социализации был, конечно. И с этими баулами приперся. И у моего отца был хороший знакомый, академик, которым, ну, там, отца уже не было к этому времени. Вот он в 96-м ушел. И мы как-то через него, через маму вот с этим дяденькой, значит, связались. И Александр Михайлович такой, по-моему, говорит, а что, сейчас мы вообще пристроим на речном вокзале. Там,
на каком вокзале?
На речном.
Ага.
И все, я поперся в общагу на речной вокзал. Да, мне дали комнату. А это был 6-й год, это были дикие морозы. Вот сейчас то, что было...
Мне кажется, даже помню, о чем
ты говоришь.
Вот
прям это было 37, да, 40,
да, 37 было. Был,
прям ад. И я, ну а что я там приехал, представляешь, вот. И, естественно, отопления нифига нет, горячей воды нет. И в этой общаге я где-то просуществовал, ну, наверное, полтора месяца.
Без отопления и горячей воды?
Да, я спал
минус 37.
Вообще в жесть. В шапке, в куртке, там все укутывался, так я спал. Но меня бесило вообще абсолютно все, помимо этой общаги. Но я был на грани того, что свалить.
Подожди, а конкурс комментаторов ты уже выиграл тогда?
Да, в 5-м.
Ты, собственно, поэтому ты и поехал. Это же было.
Я в ноябре его выиграл, в декабре я еще поработал в Липецке. И в январе после праздников я приехал.
А ты делился с Васей Уткиным, с кем-то еще? Нет, вот конечно. Как тебе тяжело, нет. Как это?
Нет. Меня единственное, что бесило тогда, что я ничего не делал.
А тебе работу не давали? Ты вот типа выиграл, попал?
Да, я приходил, знаешь, как я еще приходил? То есть, ну, у меня же такая вот... я же новостник. То есть, я прихожу к 9 утра. Вот, ухожу, ну, соответственно, в 8 вечера. А тут же разгильдяйский...
Наоборот.
Да, вообще все наоборот. И не надо приходить ко времени. И я вот так ходил, ничего не мог. А мне еще никто не объяснял. То есть, я вот прихожу, никого нет. Вот и сидишь. Блин, вот что делать? Вот сидишь, потом кто-то приходит на это свободное.
Так тебе же какую-то зарплату платили же?
Ну сколько? Месяц я должен был все-таки проконтоваться.
А, ну да, да.
Вот. И вот я приходил, ничего не делаю. Вот. Ну ты представляешь, да, то есть это ну, один день, ну два, ну когда это уже две недели. С тобой вообще ничего не происходит. Тебе никто ничего не говорит тебе, никто ничего не объясняет. Не дает. Ну, у меня не было, значит, я приехал, дайте мне что-нибудь прокомментировать. Нет. Ну, хотя бы сюжет снять. Я думаю, блин, я репортер в порядке. И у меня одним из двигателей было тогда большое интервью Васи, я помню очень хорошо, на «Эхо Москвы». И в футбольном клубе тогда, или это был еще не футбольный клуб, ну, неважно. Было большое его интервью, и он сказал, вот у нас вообще мощнейшая журналистская бригада, и самые лучшие Тимур Журавель и Андрей Чагадаев, это прям... И я помню, я в Липецке сижу такой, знаешь, за компьютером, блин, вот мне вот... Я хочу приехать и умыть этих всех персонажей. Mm-hmm. Кто это? Ну, я знал, кто они такие. Я в футбольный клуб посмотрел уже. Вот. И думаю, блин, ну, я могу лучше. И это был таким двигателем. А тут, блин, я смотрю, эти все снимают. Футбольный клуб развивается. Мне ничего не дают. Ни одного выезда. Ни... Опять же, я к тому, что я не хотел комментировать сразу же. Я не знал, как это делать. Вот. Ну, дайте мне хоть что-нибудь. И я помню, я психанул. И ну, через 3 недели психанул. Подошел к Васе, говорю, Вась, вот я на «вы», все. Там же это классическая история, не только мне Розанов говорил. И вот я только увидел, слышишь, блин, ты заходишь, тут все. Вот,
ну да, да, да.
Розанов, майор. Я говорю, Юрий Альбертович, где я через темный? Я говорю, еще раз по отчеству. Я говорю, ну я не могу там, а на «вы», он прям на «вы» тоже не на «вы». Я говорю, ну я не могу вот на «вы». Я с Васей на «вы» очень долго, с Розановым на «вы» прям очень долго говорил. И я говорю, Василий Вячеславович, а вы вот как бы можете меня куда-нибудь там... Ходи, осваивайся. Я говорю, я 3 недели хожу, осваиваюсь, и уже все. Ты должен выучить, где находится архив. Я говорю, да я уже наизусть знаю. Вот должен выучить. Я говорю, да это я все знаю. И вот это, да, ну ладно, ну поедешь на съемку там где-нибудь когда-нибудь.
Так, а поехали. Ты говоришь, был готов к тому, чтобы свалить. Это да. До этого разговора было еще или после уже?
До, конечно. Ну, то есть, вот это 3 недели до разговора, где-то в середине второй, думаю, нахрен мне вот все это...
Слушай, надо. А на что ты жил, что ел вообще, как...
Ну, я уже не помню. Ну, что, слушай, я армейскую службу прошел, и все, ну, вопрос там питания, там, дошираки, это никаких проблем нет.
И когда это наладилось, когда ты уже как-то стал, ну, приехал вот, из общаги пожалуй, куда-то?
Ну, месяца через... Ну, через 2 месяца, наверное, да, первую зарплату получил.
А тебе хватало ее, чтобы что-то снимать? Это что ты снимал первое?
Да. Ну, однушку я снимал, да, на Бабушкинской. Да. И ну, тоже там через знакомого нашли риэлтора. То есть, у меня 0 связей.
Ну, понятно.
Вот. Да. И все. Да, ну, где-то Две трети уходило на квартиру, треть оставалась на...
И ты, на жизнь. Ну, ты парень скромный, тебе...
Спокойно вообще.
То есть ты не брал долг, кредит, вот Нагучев 100 тысяч брал кредит, у тебя такого не было.
Нет, я не мог себе позволить. Ну, потому что, ну, если ты берешь, ты уверен, что ты вернешь. А я был не уверен, что я верну, и вообще не понятно, сколько это продлится. И я прям помню все это очень хорошо. Ну, нормально было.
Меня скоро призовет Родина отдать ей долг. Вот. И я, в принципе, собираюсь это сделать.
Ты сказал про военную службу, и ты в целом о ней позитивно отзываешься, конечно, насколько я понял. Но все же, я вот был на военных сборах месяц.
Ну, не то.
Я понимаю. И я занимался вот такой тупизной там. Вот мы однажды, вернее, не однажды, на протяжении месяца мы ездили на аэродром, в Оренбурге было, и выщипывали, там стояли МиГ-29, и выщипывали траву вот из этой посадочной полосы. Mm-hmm. Прошел месяц, ну, говорит, молодцы, мы-то почти все это выщипали, и приезжает машина и заливает эту ВПП битумом. Mm-hmm. Самое тупое, что ты делал в армии.
Ну, это нормально. У нас был склад хранения боеприпасов. И я был в техозводе, так называемом. И это разгрузка и погрузка снарядов и дощечек, так назывался. Вот, то есть, приходит вагон, 40 тонн. У вас, ну, человека 4, наверное. И двое в ЗИЛ, двое в вагон. Ну, и еще там 3 старика, которые приходят...
А и почему это... тупой? Ну, это какая-то нормальная работа, разгрузить что-то, отнести. 40
тонн.
А, что... ну да, я понял. Но... Я сейчас просто вспомнил, как я цемент носил, сколько-то там, 250 килограммов.
Вот. А это 40 тонн. Ну, и тебе говорят, там у тебя день.
И как?
Ну, и как, и берешь и разгружаешь. И параллельно смотришь, как деды отдыхают, рассказывают какие-то истории.
А что со спиной
истории
потом происходит? Что вообще с тобой
болит
происходит? И вы разгрузили 40 тонн за день?
Ну, и не раз. Конечно. На
и ты разгрузки об этом отзываешься позитивно.
Ну, чего нет? Это было смешно. Там, я тоже очень хорошо помню, деды, значит, лежат такие. А я за год до этого уже съездил, я победил с репортажем своим про Полибинскую башню. Знаешь, вот на Шаболовке башня это стоит, Шуховская. А Шухов еще до того, как ее сделал, у него было несколько проектов. И одну из башен он сделал водонапорную, чтобы она, значит, поливала яблоневый сад. И она до сих пор стоит в Липецкой области, в Данковском районе. Она, естественно, расфигачена вся. И я снял сюжет о вот этой башне. И там какой-то этот сам, ну, как называется, какое-то поместье там дворянское, где живут гастарбайтеры. Этих гастарбайтеры, там у меня, значит, там ребенок маленький, он учил русский. Ну, в общем, там все старушки плакали, естественно, сюжет. И я с ним выиграл, тогда не было ТЭФИ региона, номинацию в «Лазурной звезде». Такой был конкурс, прям всероссийский. Я в тройку попал, поехал в Сочи. Блин, ну это вообще... Сочи, Рейдисон, бассейн, 99-й год, ну прикинь. Вот, и я на все это посмотрел, и в армию. И, значит, я помню такие, значит, эти ребята, деды такие. Ну, у нас там дедовщины не было, так, деды номинально. Ну, а что ты там, это, что ты Катю Андрееву видел? Я прям, нет, ну ладно. А это там, не помню, какие-то фамилии называли, типа Сорокин. Ну, Сорокин видел. Спал? Я говорю, нет, конечно. Ну, интересно. И вот это там все было заточено вот такие. Ты с этой там. Не-не-не, им было интересно. Ну, а во время этого ты разгружаешь.
Ну, все же еще раз спрошу. 2 года.
Год.
А, ты все-таки год.
Год. Да не, ну мне дико повезло. Я там вообще, я не служил, считай. Я полгода отслужил по-человечески. Со всеми подъемами, со всеми этими... С разгрузкой.
Так нахрена это вот тебе, ну вот в целом-то, вот зачем это человеку нужно?
Да вообще в целом или мне? Мне было просто.
И тебе, и нет, человеку.
Я
зачем
тебе объясню. У меня очень простая была ситуация. Либо меня с военной кафедры поперли, вот, и дальше надо было, либо я служу год, либо я на 5 лет валю в деревню.
Спрятаться.
Ну, ты там числишься этим учителем, уже я педагогически заканчивал. Ты, ну, 5 лет ты привязан. И я посчитал, что я за эти 5 лет, скорее всего, уеду из Липецка. Ну, как я оказался прав. Вот. И проще мне пойти этот год отслужить, как бы, и все, и вопрос будет закрыт с военником. Чем, ну, косить я не... Ну, у меня вроде это все нормально.
Окей, это все понятно.
Это моя мотивация.
Но почему тебе эти полгода, или год... Полгода. Так,
нет,
ты...
я год служил, полгода по-человечески, а полгода я снимал уже фильм.
Но это же не выброшенное из жизни. Ну как нет? Это же этот подъем, потом все по вот это по расписанию, какие-то зарядки.
Мы с моим дружбаном, так Серег Козлов, прямо с ним подружились в армии, до сих пор очень близкие отношения у нас. Мы действительно формулу вывели, что если есть возможность не ходить, не ходи. Но если ты туда попал, ты никогда не пожалеешь об этом. Но если это не касается войны. Вот, потому что это совсем уже другая история. А тут гражданская, ну, как бы служба во время нормальной жизни. Вот. И мы не пожалеем. Ну, мне сложно сказать. Потому что, ну, смотри, в нашей с тобой работе очень важен жизненный опыт. Да, это не просто какие-то слова, такие штамп, который вот... Я вот сейчас читаю книгу, знаешь, кого, Виталия Кафанова про вратарское мастерство. Вот он справедливо рассуждает, почему вратарь не может быть... Почему вратари так поздно зреют. Да, есть исключение, условно, Акинфеев, ну и все.
Максименко, все остальные, Сафонов.
Ну, вот сейчас они еще идут, да, но мы пока не знаем, куда они придут. Но в основном вратари – это люди поздние. По одной простой причине, потому что им надо совершить свои ошибки. И как бы вот они их совершат. И как они научатся на них, да, вот, собственно, потом вратарь-то и состоится. И то же самое с и комментатором, и с репортером, то же самое. То есть, если тебе там 18 лет, ну, может, ты дерзкий, но, по крайней мере, ты ничего не знаешь об этой жизни. Когда тебе уже 30, и у тебя за плечами то, сё, пятое, десятое, ты уже понимаешь, как вести себя с этим человеком. Куда надо соваться, куда не надо. Ну,
то есть армия тебе многое дала абсолютно для работы сейчас,
это
да?
Это жизненный опыт, абсолютно колоссальный.
Давай вернемся в мир настоящий и поговорим про Камин-шоу. Скажи, пожалуйста, ты там настоящий или все же вот прям в образе?
Нет, какой там образ? Вначале мне активно не нравилось то, чем мы занимаемся.
Вот, я ими хочу спросить.
Первые выпуски прям вообще, ну, я ничего не понимаю.
А давайте я более четкий вопрос задам. Это, то есть, ты уже вошел в роль или не вошел? Когда появилось, все стали писать про Генича, что он ни разу в жизни не дрочил, я был уверен, что его подловили как-то, он оговорился. Ну, то есть, это из него вытащили. Потом я включил программу и охренел. Если бы не ты, об этом, это бы, наверное, не услышали бы. Ну, Генич дважды, сначала не громко, но дважды об этом заявил.
Да.
Ты первый раз услышал или нет?
Да.
Ты промолчал?
Да.
Потом он сказал это еще раз.
Слышал вот этот камин-аут?
Нет.
Он говорит, я ни разу.
Он говорит, я ни разу не банэль.
Я ни разу не
Эль Милали.
Почему ты решил предать вот со второго раза? Это, ну, то есть это, мне кажется, эта тема тебя в целом не радует. Тут я же тебе говорю, ты чуть морщишься от этого. Но все равно ты вывел это в обсуждение. Почему ты это сделал?
Ну, слушай, мы с Костей очень близкие друзья. Более того, родственники. Вот. И, да, ну потому что, ну ржач, ну что. Ну, я не знаю. У меня нет ответа на этот вопрос. Я могу тебе объяснить, что...
Ну, то есть ты пытался это шоу, и ты вот... Изо всех сил даешь шоу, хотя иногда тебе тяжело это, может быть.
Вначале я не понимал, что это такое. Знаешь, вот я очень-очень осторожно отношусь к юмору, потому что это очень такая тонкая вещь. Эту шутку мы убираем в сторону. Вот.
В смысле, шутку про ТДСК в сторону?
Да, потому что это немножко другая история. Вообще в целом к юмору. Потому что мне нравится там, условно, Жванецкий. Мне нравится, как Карцев делает. Вот. Вот, ну, какие-то такие вещи, да. Мне там сложнее с Аншлагом, там, условно, которого уже нет. И когда ты шутишь, кому-то смешно, кому-то не смешно. И я вот действительно и в репортажах так стараюсь очень аккуратно это использовать. Ну, и в жизни. Вот. Поэтому тут же я не могу понять, это что такое? Это юмористическое шоу, где четыре таких Петросяна сели и что-то бухтят. Это серьезное какое-то мероприятие, потому что, ну, все-таки три комментатора с Матч ТВ, один с первого К. Как вот, что это такое? И первые, наверное, выпусков 10, наверное, вот такая, знаешь, идентификация идет. И я себя дико некомфортно чувствую. Потом, когда мы вот нащупали, стали появляться гости, и мы поняли, о чем это.
Ну, а тебе у Сычева комфортнее все же. Чем там?
Нет, я уже и там, и там.
И там, и там.
Да, да. Просто по-разному. Мы очень много перекликались, и мы потом ругались из-за этого, что мы вдруг Камин-шоу превращаем в подкаст. А это не должно быть. Подкаст сели, поем, ну, как мы сейчас с тобой вспоминаем какие-то там байки. Вот. А коммент-шоу – это немножко другое. Это реакция гостя на события, которые происходят прямо сейчас.
Слушай,
мы уходили очень далеко.
Давай вернемся к коммент-шоу и шутку, которую ты убрал в сторону, а мы ее вернем сейчас сюда.
Что случится, если Тедеско отрубит голову?
Ой, я догадываюсь какой.
Будет бегать еще 5 минут и выпустит Бакаева.
Твои мысли, когда ты видишь шуточку, ты заподозрил что-то или тогда не думал?
Конечно, я уже сразу сказал, что, блин, какой-то ужас.
А ты до прочтения видишь это или тебе вот дают?
Прям вот.
Твои мысли в тот момент?
Ужас. Ну, я читаю и понимаю, что это какая-то ужасная шутка, жуть.
И ты знал, что начнется вот то, что начнется-то в тот момент, или нет?
Нет, я не думаю, что это будет такой резонанс, потому что уже очень много шуток до этого было, которые, ну, на мой взгляд, были прям вообще за гранью добра и зла.
Ну, там про Робинера было же.
Ну, про Робинера, там чудовищные просто какие-то вещи.
Но Робинер не обиделся, хотя...
Ну, не знаю.
Это не факт.
Ну, мы с Игорем в нормальных отношениях, не знаю, но мы из ТДСК быстро решили все. Поэтому
какие ты выводы сделал? Вот в следующий раз я такую подсуну, ты можешь ее не прочитать? Вот ты дал себе какую-то установку?
Ну, нет, ну это конечно, большой урок, конечно. И не прочитать, и откорректировать, и все, чтобы все по-человечески, и наши тоже все поняли, что это было тяжело.
Слушай, а вот то, что ты озвучил, ты сразу же несешь ответственность. То есть, типа же, есть вот текст написанный, а ты типа просто озвучиваешь. Так не работает. Ты виноват.
Тут еще штука в том, что, знаешь, мы же не можем как-то все это... Там... Почему еще это развитие получил? Мне люди... Ну, там у меня директор был взорван, конечно, страшно. Очень многие писали, как ты можешь такие вещи произносить на федеральном канале, в программе «Все на матч». Там...
Ну да, люди не шарят, да.
Я тебе могу сказать, что это процентов, наверное, вот 80 от числа вот этого ада, который у меня был в тот день, в те 3 дня, наверное, даже. Вот. Были вот такие...
Что, типа, они считали, ты на матч ТВ?
Я считаю, что я выступил на матч ТВ, что вот ни с того ни с сего я вот такие вещи сказал. Я сначала пытался объяснить, я говорю, ребят, ну, блин, вы что? Вот, а потом, ну, как бы, ну, на самом деле, ну, слушай, мы действительно несем ответственность, мы люди публичные. Мы в коммент-шоу не как Денис Казанский, там, Константин Генич. Да, мы все равно Денис Казанский, Константин Генич, комментаторы Матч ТВ. Но, да, это была такая тяжелая история, больной урок, но я очень рад, что и болельщики все это поняли быстро.
Были какие-то угрозы прям тебе?
Да, конечно.
Аж самое страшное, что писали.
Ну, как обычно. Слушай, угрозы. Ну,
типа, убьем или что?
Найдем, убьем, там все дела.
А ты не реагируешь уже на это? Ну, то есть, ты знаешь, ну, нет, что тот, кто же... хочет убить, он приходит и убивает, да? Нет, то есть, он не пишет
это
обычно.
Это же неприятно.
Нет, я понимаю.
Да, это все. Ну,
но ты знаешь, что это не дойдет. Ну, что это не дойдет.
Ну,
дойдет.
Кто? Нет, ну, как ты это знаешь?
Понятно, просто мне кажется, пишет... когда кто-то вот хочет что-то сделать, он идет и делает, а не пишет об этом, ну, в директе Инстаграма.
Нет, но все равно это тяжело.
Есть у меня про тебя инсайт. Ну как инсайт? Ты мастер розыгрышей.
Ну, было,
про юмор. Немножко,
да,
и однажды разыграл Генича с Визой. Расскажи, как это было.
Ну да, это большая история была. Такая с Мишей Поленовым мы там так. Все авторство все сделали. А Костя вдруг нам объявил, что он... ну, мы знали, что он летит на матч Арсенал-Барселона. И он, ну, он искренний человек. И поэтому он сразу сказал, что вот там визы нет. Сейчас я решаю. И сейчас такая новая услуга. Приходит, значит, уведомление о визе по СМС.
Это вот, в каком году было?
Ну, это какой? 9-й, что ли? 9-й, по-моему.
Так.
Вот СМС. Ну, и все, и что-то там рассказал и пошел. Мы с Поленом сидим, ну, слушай, сам пришел клиент. И мы, значит, выходим в интернет на сайт Билайна. И там можно было, там, забиваешь смс, он тебе отсылается. Но к этому времени уже, там, в Липецке было миллиард шуток с этими делами. Такие и залетные были тоже. Вот, и, ну, еще там, ну, смс пишем. Пишем Triangle Square Adopted. Ну, это вообще полная фигня, но я запомнил, что Triangle Square Adopted. Your visa has been valid. Please contact Jessica Hand и номер. А, ну, мы не принялись, зашли на сайт британской консульства. Нашли какую-то Jessica Hand, ее телефон. И вот эту хреновину написали. Вот. И он такой, значит, все там... Он позвонил нескольким нашим людям, которым он считал, что они понимают в английском языке хорошо, в том числе мне. Но я сразу слетел, и я говорю, не, я что-то я ничего не могу понять.
Он просил перевести ему?
Да, ему перевели. Это самое главное, что ему вот наши эти ребята, которые якобы по-английски говорят хорошо, ему перевели. Triangle Square adopted, your visa has been valid. Хрень как это была. Перевели, как ты получил визу, все, ты типа вали. Вот, и он счастливый, естественно. Вот, заказывает себе билеты. А потом звонит этой Джессике Хэнд. Ну, тут я уже, ну, это уже от него, потому что он ворвался с такими глазами, орущий. Вот, он, да, он позвонил этой Джессике Хэнд. Джессика Хэнд вообще не алло. Он, где моя виза? Говорит, вы кто? Я, говорит, Константин, вы мне прислали самое старое, я вам ничего не присылала. Вот, и там шум, гам, ужас. Но потом мы исправились с Мишей, потому что мы звонили в консульство, объясняли, что вообще это мы разыграли. Помогите нам срочно получить.
Подожди, а зачем он же ей звонил, если все типа одобрено?
Я не помню. То ли он хотел, давно было, то ли он хотел удостовериться, что все окей, то ли еще какая-то там... Потому что билеты были заказаны еще, понимаешь? Вот. И, ну, стоял там шум, гам, он, ну, обиделся.
В итоге-то дали ему визу?
Да, да, он летел на матч.
Слушай, у меня есть проблема. Я не вижу шайбу.
Ну.
Расскажи, как ее увидеть.
Ну, никак, все.
И еще есть... Расскажи историю про человека знаменитого, который я тоже не видел.
А, ну, на самом деле, это распространенная история. Да, Сергей Николаевич Галицкий тоже говорил, как что за хоккей, что такое, вот, как можно этим заниматься, как можно это любить. Шайбы не видно, ничего не видно. Ну, так многие
это считают. Он тебе стабильно говорит или там один,
ну,
раз?
Ну, так, мы иногда пересекаемся, да, он что-нибудь там говорит, вот, гробишь карьеру на хоккей, ну, ладно. Вот.
И как нам быть-то?
Ну, никак. Ну, все, то есть, ну, как бы, ты знаешь, ну, уже... Ну, все те люди, которые в хоккее, они уже физически понимают, где шайба находится. Ее можно не видеть.
То есть, если ты в хоккее не играешь сам, ты не поймешь, что, ну, это получается?
Это проблема спорта, конечно. Ее пытались решать, в НХЛ решали. Знаешь, как там вставляли чип, и шайба, когда шла по льду, оставляла следы. Вот. Но это было чудовищно. И нет, я думаю, что поэтому футбол всегда будет популярнее хоккея. Как ни крути, в нашей стране тоже.
То есть шансов, вот у тебя нету сейчас, вот взять метод мне рассказать, как видеть шайбу. Надо все понимать по движениям, по расстановкам, только таким способом.
Да, нет, просто ты, ну, круто болеть, да, ты сидишь, болеешь, шайбы не видно, наши побежали, зарыли, забили, 5-10, все, выпили, закусили, праздник, победа, мы олимпийские. Все, а так сидеть, нет, мне кажется, что, ну, если ты не понимаешь, что уже... Очень сложно что-то сделать. Поэтому рейтинги у хоккея очень низкие.
Так что, в общем, я неизлечим. Хочется теперь, чтобы ты пофилософствовал. Готов? Вот смотри, Денис, мне вот 31 скоро, наверное, уже исполнится, когда выпуск выйдет. Я иногда думаю, что все, уже жизнь закончилась. Все, я уже опоздал, и все, конец. Тебе 41.
Да.
Будет 42.
Да.
А у тебя сейчас прет прям очень хорошо. А возраст, что это такое?
Я вообще не задумывался об этом. Ты знаешь, я тут мама у меня гостила, и вот она говорит, блин, уже 70. И я тоже в этот момент подумал, вот, да, маме уже 70, мне 42. Ну, как-то. И мы начали с ней рассуждать, что вот раньше время действительно шло медленнее. Вот, потому что сейчас жизнь настолько ускорилась, что ускоряется и твой день, и твоя жизнь. И поэтому нужно как-то успеть как можно больше сделать, чтобы, ну, чувствовать в конце дня, что этот день был хороший.
А ты себя как ощущаешь? Как в 25, как в 30? Или все же ощущаешь, что да ты побольше
вообще,
стал?
Вот слушай, нет, вот для меня, может быть, когда мне будет там 70, если я доживу до 80, я буду говорить, что вот у меня ощущение, что мне сейчас как... Я ощущаю, как вот как я, Денис Казанский. Не 41, не 25. Ну, потому что какие-то вещи уже физически невозможно, например, сделать. Вот, уже быстрее ты не побежишь. Уже там сильнее, может быть, ты не станешь. Уже как-то больше лени. Вот это все проявляется. То есть раньше там действительно ты мог там что, 4 часа, да погнали. Там,
а сейчас тяжелее уже.
Уже все. Все, уже пришел, лег на диван, включил корону, смотришь, все замечательно.
Прямой вопрос, очень провокационный, Денис. Ты бумер или зумер?
А в чем там большая разница?
Смотри, я сейчас тебе объясню. Однажды ты давал интервью и сказал, что вы с Кривохарченко играете в Fortnite.
Да. Вчера играли тоже.
При этом, зная историю, как вы в 8.16 с Елагиным читали «Горе от ума» по ролям.
Да я не помню.
Ну, значит, Роман Нагучев выдумал эту историю.
Этот вообще артист. И вот, не, этот Нагучев, я вообще в шоке. Знаешь, там была история тоже, ну, чтобы ты понимал масштаб беды. Я сижу, матч, Арсенал с кем-то с Арсеналом, никого не трогаю, слушаю Романа Нагучева. Выходит Уэлбек на замену. Вдруг он говорит: о, Уэлбек, а я вот комментировал его первый матч, когда он вышел на замену в Манчестер Юнайтед, тогда в эфире. Тогда Денис Казанский должен был комментировать игру, но он опоздал на трансляцию, застрял в пробке. И типа, ну, я вот такой. Я сижу, думаю, это что за хрень? То есть, ну, я прекрасно помню, сколько раз я опаздывал на репортаж. Там был ноль. Понимаешь, что вот. А этот лепит.
Так, и как ты?
Я ему сразу пишу, говорю, ты что, несешь тут? Вот. Он такой, ми-бим. Я говорю, какой там... Я говорю, какая пробка, у меня машин не было. Там, условно, это было-то, когда он дебютировал. Я говорю, у меня тачки не было, как я мог застрять в пробку? Но я помню, что где-то как-то... Я говорю, блядь, вот, подожди, ты пронес вот эту ахинею, что я... Ну, это же беда, ты опоздал на репортаж.
А ты пунктуальный человек?
Нет, но касаемо работы, конечно. Вот, и... Вот тебе Нагучев, «Горе от ума». Может быть, где-то что-то как-то и было... Потому что там в школьном театре я играл с Калазубом. Могли просто обменяться там двумя репликами. Но читать «Горе от ума» с Елагиным, ну, блин, надо все-таки тоже в своем уме быть.
Ну, может, что-то другое? Может, не «Горе от ума»? Или ты бы запомнил, если бы какое-то произведение?
Да я бы запомнил, конечно. Ну, блин, просто в голове не укладывается, что мы выходим в 8.16, открываем Грибоедова и читаем. Такого не может быть. Бред.
Ладно, я чуть иначе сформулирую. Я как-то был в подкасте у Полеши, Михаила Поленова. И мы что-то с ним не могли договориться и спорили. Я говорю, Миш, ну мы не договоримся. Вот если сейчас скажу тебе, что Моргенштерн главный музыкант современности, ты же с этим не согласишься? Он говорит, никогда. Вот если с тобой обсуждать Моргенштерна, у тебя нету такого вот жесткого отрицания. Да. Но при этом ты можешь на Ютубе смотреть 2 часа похорон Брежнева,
да,
правильно?
Да.
Была у тебя такая,
конечно,
история. Как в тебе это сочетается? То есть, где ты более... Где вот больше Дениса Казанского настоящего? Вот в Fortnite, в неотрицании там чего-то нового? Или вот где ты смотришь Брежнева 2 часа?
Ну, а зачем делить? Ну, слушай, ну... Вот.
Ну, многие-то отрицают там татуировки, там, даже не беру на лице. А вообще, вот
ну,
люди...
Ну, у меня вот татуха есть.
Вот, да. Ну, люди, типа, 45 лет, вот видят татуировки, там, ну, даже... Больше 50 плюс, да. Все. И все у них отрицало жесткое.
Вот, нет, я думаю, что здесь, наверное, такой очень, очень важный момент – это мои работы. И я должен соответствовать моменту. И если ты остался где-то там в тех годах и настолько… Ну, я имею в виду комментаторство, то ну, и твой репортаж будет ну, необъемным, наверное. Вот. А за всеми этими вещами, ну, мне надо следить, у меня, ну, 2 моих ребенка, которые мне вот как-то так просвещают. Вот. Ну, это же просвещает, но я просто слежу, что у них происходит. Зачем они следят? И мне становится интересно тоже. Я...
Тебе просто хочется быть в курсе. Не то, что тебе это нравится, ты просто хочешь быть в курсе, а что-то тебе заходит.
Да нет, ну это естественно. Ну слушай, ну это нормально. То есть, смотри, вот сейчас, ну опять же, мне кажется, очень просто судить по человеку, там, что он читает в один присест. Да? Вот, ну, я люблю, когда несколько книг в один момент я читаю. То есть, у меня сейчас настольные книги «Кларксон» про автомобили. Ну, дико круто пишет, прям такие образы. Я ворую все, естественно, оттуда. Потом Зыгоря про 96-й год, когда становился Ельцин президентом. Щегол, очень модный роман.
Угу.
Кафанов.
Да, нечитаемый Щегол, абсолютно.
Вообще, я продираюсь сквозь него, вот так вот просто рвусь. И Стивен Фрай, пересказ «Трое». У него 3-томник есть, классный миф, герой и «Трое». И, ну вот, пожалуйста, они сочетаются, ну, в моем мире, да. И все это интересно. И дело не в том, что это надо. Но для меня это естественно. Вот и все.
А к музыке как ты относишься, вот этой супермолодежной?
Ну, что-то слушаю, что-то не слушаю.
Вот условный Слава Мерлоу тебе нравится?
Нет.
Прям не нравится?
Нет, ну с музыкой проще, потому что все-таки музыку ты ставишь себе в настроение, и плюс иногда я беру на себя организацию такого диджейства в раздевалке. Это же тоже важно, чтобы как-то всем заходило. И мы люди примерно одного поколения, поэтому сейчас вот если берем современность, то, конечно, группа Биртман – это прям топ. Топ. Мы прям фанатеем от нее. Это что-то старое с новым. Вот как раз в этом есть. Ну, плюс Валерий Леонтьев никуда не...
Денис, огромное тебе спасибо. Спасибо. Было очень приятно тебя послушать, особенно про липецкую жесть.
Ну, это я еще половину не рассказал.
Вот, ну, оставим до будущих побед. Да. У нас даже осталось чем с тобой чокнуться. Вот, еще раз тебя благодарю.
Давай, спасибо тебе.
Вот. Все, друзья, с вами мы прощаемся, а мы с Денисом пошли наливать себе не тархунчик.
И готовиться.
И готовиться к футболу и хоккею, да.